новостями вас знакомит Семен Шацкой. Сегодня среда, 21 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Начнем программу прогнозом погоды. Сегодня мы выбрали те города, из которых поступают новости в сегодняшнюю программу. Москва, -5, облачно, без осадков, юго-восточный ветер 3-6 метров в секунду. В Петербурге -4, облачно, со снегом, юго-восточный, также ветер 3-6 метров в секунду. В Праге +2, пасмурно, дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. И в Саранске -12, облачно, без осадков, северо-восточный ветер 1-3 метра в секунду. Таков прогноз погоды в некоторых городах России и мира, откуда к нам сегодня поступают новости. А сейчас о главных темах сегодняшнего выпуска. 19 января в центре Москвы были застрелены корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова и известный адвокат Станислав Маркелов, который представлял интересы семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Юрием Будановым, а также вел другие громкие дела. Считаете ли вы убийство адвоката Маркелова политическим? Такова тема сегодняшнего диалога со слушателями. И такой же вопрос мы задавали жителям нескольких российских городов. Другие темы нашей программы. Сегодня Верховный суд Мордовии вернется к вопросу об условно-досрочном освобождении бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. А Московский окружной военный суд продолжит рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Кроме того, в нашей программе демографическая ситуация в сегодняшней Европе оставляет желать лучшего, а в Москве представлена книга о тайном сотрудничестве СССР и Германии в 20-30-х годах. Также будем обозревать интересные публикации в свежих газетах и в Рунете, узнаем новости культуры. Все это в ближайшем часе программы «Время свободы». Сегодня Верховный суд Республики Мордовия рассмотрит жалобу бывшей сотрудницы ЮКОСа Светланы Бахминой на отказ в условно-досрочном освобождении. Бахмина, отбывающая наказание за экономические преступления, формально получила право на освобождение досрочно еще в мае прошлого года, однако суды отказывали ей в этом прошении. Очередное заседание Верховного суда Мордовии по этому поводу начнется через 2 с небольшим часа. Столица Мордовии, город Саранск, благодаря делу Бахминой стал местом события федерального масштаба. Сказалось ли это на жизни города и настроениях общественности? Какова реакция местной прессы и правозащитников? На эту тему наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
С конца минувшего года, когда состоялось первое заседание Верховного суда Мордовии по жалобе Светланы Бахминой, ни одна местная газета не написала об этом ни слова. Единственное упоминание ее фамилии было зафиксировано лишь на прошлой неделе. Региональный выпуск одного из московских еженедельников дал на 2 строки анонс. 21 января в Верховном суде будет рассматриваться жалоба Светланы Бахминой. Причин того, почему дело Бахминой осталось как бы незамеченным местной прессой, несколько, считает саранский юрист Алексей Четвергов.
Дело Светланы Бахминой и не было, и не будет первополосным материалом. Какое-нибудь там бытовое убийство будет вынесено на первой странице, а про Бахмину или не напишут ничего, или напишут маленькую заметку где-нибудь в незаметном месте. Местная мордовская пресса, то есть радио, телевидение, газеты, и интернет сейчас к ним прибавился, они достаточно местечковые, все эти средства массовой информации. И они ориентированы в основном, ну, так сказать, на внутренний рынок, на внутренние события. Можно говорить о том, что социальный заказ, который идет со стороны власти, а все-таки у нас пресса достаточно управляемая, он в последнее время формируется таким образом, чтобы контексты, в которых звучит словосочетание Республика Мордовия, Мордовия, они были как можно более позитивными. И представлять, что такое, когда выходят газеты и там дело Бахминой и Мордовии ставится рядом. Если это простительно для центральных, например, каналов или центральных средств массовой информации, то своим это могут просто не простить. Ну, я не скажу, что последуют какие-то репрессии, но у нас отношения между прессой и властью настолько дружественные, я бы сказал, настолько комплементарные, что сами редакторы просто дорожат вот таким отношением к себе, и они просто не будут нарываться. Я думаю, что им проще замолчать.
Естественно, что в таких условиях любые заявления правозащитников по делу Светланы Бахминой не могут стать известными жителям республики. Так считает руководитель Мордовского правозащитного центра Василий Гуслянников.
Мое мнение, что таких людей надо отпускать, а то чаще всего у нас бывает в России как? Насильников условно-досрочно освобождают, и через некоторое время они совершают новые преступления и туда же. Я считаю, что вот со Светланой Бахминой суд поступил негуманно.
Есть еще одна причина своеобразного занавеса молчания в Мордовии по делу Светланы Бахминой. Разговор на тему всего, что связано с ЮКОСом, местными властями явно не приветствуется. Дело в том, что республика была одним из офшоров для компании. В Мордовии на официальном уровне встречали Михаила Ходорковского накануне его ареста, а Леонид Невзлин вообще ранее представлял регион в Совете Федерации. Об этом власти хотели бы забыть. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В студии я уже приветствую Валерию Шабаеву. Сегодня она читает российские газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Евгения.
Не сомневаюсь, что в газетах ГАЗ, инаугурация, что-то еще, ну, также Конституция. И вот что по отношению к ней осуществляет российская газета, хотелось бы узнать в первых словах обзора.
Российская газета, надо понимать, осуществляет опубликование, а вот президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, открываю кавычки и цитирую по России, газете, осуществляет, опять же, официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками и с указанием даты их вступления в силу.
Шедевр русского языка.
Абсолютно.
Надеюсь, в Конституции лучше новые поправки.
На 3-й, 5-й полосе можно почитать и убедиться в том, что, как мы надеемся, это действительно так, что там все лучше. Ну и совершенно правы вы, Евгения, сегодня, конечно, ГАЗ, опять же, превалирует среди первополосных публикаций во всяком случае.
Забегая вперед, скажу, наша программа практически ни слова не говорит сегодня о ГАЗе. Это почти умышленно.
Ну, замечательно. Значит, тогда вот сейчас мы и поговорим. Итак, вчера транзит российского газа в Европу через территорию Украины был восстановлен, сообщает издание газеты. В 10 часов утра Украина открыла газовые вентили, и 99 миллионов 200 тысяч кубометров газа начали поступать в украинскую газотранспортную систему через газоизмерительную станцию Суджа. Спустя час после согласования второй заявки, а это дополнительные 324 миллиона на 600 тысяч кубометров, газ пошел и по другим газоизмерительным станциям. Информацию о возобновлении транзита подтвердили вчера европейские наблюдатели. Поставки газа идут нормально, и мы можем сообщить нашим гражданам, что газ уже в пути, заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Отмечает «Коммерсант», что российский газ дошел таки уже до Европы, а вот «Газпром» и украинский премьер Юлия Тимошенко нашли при этом виновника газовой войны. По общему мнению сторон, это посредник по поставкам газа на Украину «Росукрэнерго». «Газпром» является совладельцем этой компании, так что обвинения направлены против партнера монополии Дмитрия Фирташа. Больше он не сможет закупать российский и среднеазиатский газ. «Росукрэнерго» позволит продать Европе остатки газа в целом на 3 миллиарда долларов, но большая часть средств должна отойти «Газпрому». Ну, а вот независимая газета отмечает, что вчера так и не были получены исчерпывающие ответы на ряд принципиальных вопросов в газовых отношениях Москвы и Киева. Стороны приложили максимум усилий, чтобы представить результаты переговоров в максимально выгодном для себя и невыгодном для партнера свете, а независимые эксперты сделали вывод, что десятилетние газовые контракты, которые были заключены, не решили главных проблем, стоящих перед партнерами, и не могут служить надежной гарантией от повторения кризиса. В связи с чем, вероятно, как отмечает «Время новостей», Еврокомиссия собирается снижать энергетическую зависимость от России.
Сегодня газета читает Валерия Шабаева. С искренней радостью за получившую газ Европу расстаемся буквально на несколько минут. Ну, не на несколько минут, через минут 20 встретимся снова в студии. А сейчас в Москве 7 часов 15 минут, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама отдал приказ заморозить все невыполненные распоряжения прежней администрации. Во вторник в Москве, Грозном и Петербурге прошли многолюдные митинги памяти убитых в понедельник адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Верховном суде Дагестана коллегия присяжных во вторник признала Расила Мамедмирзиева виновным в убийстве лидера местного отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Российский газ начал поступать через Украину в Европу. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Авторский выпуск Ивана Толстого. 200 лет со дня рождения Чарльза Дарвина. предоскаровские размышления Бориса Парамонова, новые музыкальные записи. Таковы лишь некоторые темы очередного выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И прежде чем продолжить с другими темами, я напомню главную тему дня. Считаете ли вы убийство адвоката Маркелова политическим? Ответы на этот вопрос можно присылать смс-сообщением на номер 8-903-743-2801 и на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Это, напомню, главная тема дня. Нас очень интересует ваша версия ответа на вопрос, является ли убийство адвоката Маркелова политическим. Итак, вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Московском окружном военном суде, где проходят слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, накануне начался допрос подсудимых. Соучастниками преступления прокуратура называет братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а организатором бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Еще один подсудимый, Павел Рягусов, фигурирует в данном процессе в качестве обвиняемого по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Судебное заседание началось с представления защиты и документальных доказательств, свидетельствующих в пользу подсудимых. В частности, адвокат Мурат Мусаев поставил под сомнение достоверность данных из детализации мобильных переговоров братьев Махмудовых и продемонстрировал, насколько легко можно было внести изменения в этот документ. После этого государственные обвинители обратились к председательствующему в суде Евгению Зубову с ходатайством о повторной детализации мобильных переговоров братьев Махмудовых, настояв на том, чтобы эти сведения были запрошены именно у компании мобильной связи, а не у ФСБ. Вдогонку к этому аналогичное ходатайство заявил и адвокат Сергея Хаджикурбанова Андрей Литвин. Оба заявления были удовлетворены. Вскоре после этого адвокаты заявили о намерении перейти к допросу подсудимых. Почти три часа на вопросы участников процесса отвечал Джабраил Махмудов. По версии обвинения, именно он участвовал в слежке за Анной Политковской, а 7 октября 2006 года привез убийцу к месту преступления и затем помог ему скрыться. Он заявил, что никогда не получал задания следить за журналисткой и участвовать в ее убийстве. Центр Москвы он знает плохо и не совсем представляет, где находится Лесная улица, говорит адвокат Джабраил Махмудова Мурат Мусаев.
Это первый процесс, в котором я со своим подзащитным не репетировал его допрос. Так что он сказал то, что было у него в голове. Он мне рассказывал до этого, что вот ситуация, у тебя в голове есть какие-то факты, каких-то нет. Но в течение месяца тебя каждый день приводят в определенное место, бьют, оскорбляют, унижают, говорят, вот в соседней комнате твой брат плачет, а вон, видишь, под окнами твоя мать стоит, как тебе не стыдно. И ему пытаются вдолбить определенные факты, заставить его подписать документы, заставить подписать какие-то схемы. И вот на второй, на третьей неделе таких событий он говорит, у меня в голове уже путалось, что я сам вспомнил, что мне вдолбили сотрудники милиции. Единственное, о чем я попросил перед допросом, пользуйся только чистой своей информацией, та, которая тебе известна, которую ты наблюдал. Поэтому, к сожалению, в этом деле очень много не помню. Но, как сказал мой подзащитный, ни один из нас не вспомнит, что он делал 7 октября того года, если это не будет привязано к какому-нибудь событию, например, такому трагическому, как убийство.
Адвокаты семьи Анны Политковской тоже довольно долго расспрашивали Джабраила Махмудова, и, по мнению Карины Москаленко, им удалось наладить контакт с подсудимым.
Конечно, самые ключевые вопросы для нас были о том, не мог ли кто-то вслепую его заставить делать какие-то шаги, совершать какие-то действия без осознания того, что он делает. И он интересно отвечал на этот вопрос. И промежуточные выводы, мы тоже уже сделали. Но какие-то противоречия он пока не смог объяснить. Он сказал, что он сам открыт к тому, чтобы попытаться понять, где он находился, почему. Есть некоторые совпадения, которые мы сейчас даже не хотим до конца обозначать. Но пока он этого не сделал, пока он, наверное, этих данных не дал.
У участников процесса еще остались вопросы к Джабраилу Махмудову, но отвечать на них он продолжит в четверг. На сегодня в слушаниях объявлен перерыв. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Кто выиграл в войне в секторе Газа? Как скажется операция против палестинских экстремистов на израильской политической жизни? Разные мнения в сети интернет в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
В перемирие в секторе Газа пока соблюдается. Израильские войска постепенно покидают эту территорию, а стороны конфликта заявляют каждая о своей победе. Очень предварительные итоги операции в секторе Газа, в том числе и с точки зрения израильской политики, подводит Иван Яковина на сайте Лента.ру. Его статья называется «Очень по-постсоветски. Литой пиар».
Глава палестинского правительства в секторе Газа Исмаил Хания, выступая вечером 18 января с телеобращением к землякам, объявил о победе движения «Хамас» над Израилем.
Здесь мы прервемся и дадим слово самому Исмаилу Хании.
Эта победа выразилась поражением врага на политическом, военном и моральном уровнях. Им не удалось добиться своих целей и навязать свои условия нашему народу, оказавшему храброе сопротивление. Несмотря на все потери, наш народ не сдался, показав потрясающую выдержку. Историки напишут об этом, и многие поколения будут помнить это.
Но вернемся к статье на сайте Лента.ру. Вот что, по мнению Ивана Яковины, палестинские экстремисты могут записать себе в актив.
Среди достижений Хамаса в закончившейся войне Исмаил Хания назвал тот факт, что движению удалось не допустить анархии в секторе, то есть сохранить свою власть, и укрепить уверенность в своих силах. То, что Цахал прекратил боевые действия и собрался вывести войска, Хания, конечно, также счел заслугой своих соратников. А еще одной достигнутой цели Хания умолчал, хотя ее тоже можно записать в актив. Он сам, а также большинство руководителей Хамаса после 3 недель бомбардировок остались живы. Но это, пожалуй, стало их личной победой над сионистским врагом.
А вот иное мнение с палестинской стороны. В блоге на сайте британской газеты «Guardian» Мэтью Уивер приводит запись в сетевом дневнике палестинского бизнесмена, пересидевшего бомбежки и обстрелы в подвале своего дома в Газе.
«Я надеюсь, что перемирие станет началом нового будущего и надежда на прекращение страданий. Нам многое предстоит сделать, так как война только усугубила боль и ненависть с обеих сторон».
Мэтью Уивер в своем блоге на сайте Guardian приводит и интернет-голос другой израильской стороны. Пишет блогер Муката.
Пока Хамас продолжает обстреливать нас ракетами, завозить оружие в сектор Газа, пока Гилад Шалит томится в плену, мир продолжает осуждать Израиль и требует, чтобы мы возместили ущерб террористам и открыли границы, чтобы они могли ввозить любое вооружение, которое им вздумается. И тоннели им для этого не понадобятся.
Как раз тому, как израильское общественное мнение относится к результатам операции в Газе и тому, как это скажется на результатах предстоящих парламентских выборов, посвящена большая часть статьи Ивана Яковины на Ленте.ру.
С одной стороны, на города юга страны перестали падать ракеты, а матери, опасавшиеся потерять своих сыновей во время возможного штурма Газы, вздохнули с облегчением. Кроме того, об успехе израильской операции свидетельствуют и цифры. 1300 убитых и десятки тысяч пострадавших палестинцев против 13 убитых и сотен пострадавших израильтян. Уничтожены ряд руководителей Хамаса, включая главу МВД Саида Сиама. Взорваны сотни опорных пунктов, арсеналов, подпольных мастерских и штабов исламистов. На границе с Египтом разрушены десятки туннелей, по которым в сектор Газа поставлялись ракеты, боеприпасы, оружие и взрывчатка. То есть результаты кампании налицо. Хамасу нанесен существенный урон как в живой силе, так и в инфраструктуре. Все так, но чего-то не хватает. После провала ливанской кампании 2006 года израильтянам требовалось не только статистическое подтверждение победы, но и эмоциональное.
А вот мнение специалиста и по израильскому общественному мнению, и по израильской политике. Говорит Зиев Ханин, профессор Иерусалимского университета Бар-Илан.
Есть как минимум 3 Израиля. У каждого из этих 3 Израиля есть 3 разные цели, в том числе в этой кампании. Есть левый Израиль, который был заинтересован, чтобы Хамас был субъектом, скажем так, израильско-палестинского процесса. И задача, которая должна была поставить операция, это именно поставить Хамас на место, чтобы они понимали, что силовым методом или языком силы с Израилем говорить нельзя, ну а затем вести с ним переговоры, то, что называется, без предварительных условий. И в общем задачи, если формулировать задачи именно так, то она была достигнута еще до того, как была начата сухопутная операция. То есть, когда были проведены серии массированных бомбардировок в правый лагерь, если первую точку зрения поддерживает там по разным оценкам 5-10% населения, не больше, то вот точка зрения израильского правого лагеря, она поддерживается порядка 40%. по последним опросам, даже 45%, может быть, даже 50% населения, а именно целью является демонтаж режима Хамаса полный и, наверное, передача сектора Газа под контроль либо Израиля, то есть его реоккупация, либо под контроль неких внешних сил. Если такова была цель, то эта операция, разумеется, ее не достигла и не решила, но я полагаю, что ныне действующее израильское неоцентристское правительство такую цель и не ставило. А вот его точка зрения была следующая. Необходимо ликвидировать военную инфраструктуру Хамаса и создать условия для того, чтобы она не была возобновлена в ближайшем, а может быть даже и в отдаленном будущем. С другой стороны, нынешнее правительство не было заинтересовано в том, чтобы брать на себя контроль над ситуацией в секторе Газы.
С мнением Зиева Ханина отчасти согласен и автор статьи «Литой пиар» Иван Яковина, о которой мы сегодня говорим в нашей рубрике. Вот его политический подсчет.
Ключевым фактором тут станет способность нынешнего правительства убедить большинство сограждан в успехе операции в секторе Газа. Если нынешним властям удастся убедить население в том, что им удалось обеспечить безопасность страны, причем сделать это быстро, надолго и малой кровью, то шанс на успех у них есть.
«Литой пиар». Статья на сайте Лента.ру. Это была рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Продолжает утреннюю информационную программу «Время свободы». Экономическая панорама. Ее ведет Сергей Синицкий.
Центральный банк России во вторник вновь расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, уже в седьмой раз с начала года. Тем не менее, на фоне сокращения объемов рублей на торгах, курс российской валюты к концу дня вчера повысился как к доллару, так и к евро. Ослабление российского рубля может привести к росту цен на медикаменты в России в 2009 году как минимум на 29%, прогнозируют аналитики исследовательского агентства DSM Group. По их данным, только за период с 1 октября по 10 января лекарства в России уже подорожали в среднем на 7%. Российский рынок на 3/4 заполнен импортными лекарствами, цены на которые растут на фоне снижения курса рубля. Итальянская автомобильная компания Fiat и американская Chrysler, акции которой упали до минимального уровня после сокращения продаж в 2008 году в США на 30%, подписали соглашение о сотрудничестве. Fiat получит 35% акций компании Chrysler, предоставив ей в обмен свои разработки в производстве небольших и экономичных автомобилей для их последующей продажи на рынке США. По условиям соглашения, доля Fiat в уставном капитале Chrysler может быть расширена до 55%. В 2008 году общий объем продаж компании Chrysler, подавляющая часть которых приходится на США, сократился с 2,5 до 2 миллионов автомобилей. Продажи Fiat, сконцентрированные в основном на европейском рынке, увеличились примерно на 1,5% и составили 2,5 миллиона автомобилей.
Экономическую панораму представил Сергей Синицкий. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню, наша главная тема сегодня – это вопрос, является ли убийство адвоката Станислава Маркелова политическим. И ответы на этот вопрос вы можете присылать смс-сообщением на номер 8-903-743-2801 и на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вернемся как раз к этой теме, обратимся как раз к этой теме буквально через 2 минуты после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама отдал приказ заморозить все невыполненные распоряжения прежней администрации. В меморандуме Белого дома говорится о необходимости приостановить реализацию всех решений экс-президента Джорджа Буша до их изучения новым правительством. Сегодня Обама должен обсудить с руководством Пентагона и военными возможность ускорить вывод войск из Ирака, как он и обещал в своей предвыборной программе. Новый президент США обещает представить миру новую Америку. Обращаясь к исламским странам, Обама пообещал найти новые пути для укрепления взаимопонимания и взаимного уважения с мусульманами. Правительственная российская газета в среду 21 января опубликовала новый текст Конституции Российской Федерации. Прежняя версия основного закона страны увидела свет там же 25 декабря 1993 года. За 15 лет в Конституцию России внесены изменения лишь в связи с укрупнением субъектов федерации, число которых сократилось с 89 до 83. В новую редакцию основного закона внесены поправки, принятые перед новым 2009 годом, а именно срок полномочий президента увеличен с 4 до 6 лет, а депутатов Госдумы с 4 до 5 лет. Кроме того, Кабинет министров обязан отчитываться о своей деятельности перед Госдумой. В Косове сегодня, через 11 месяцев после провозглашения независимости от Сербии, объявлено о создании собственной армии. Силы безопасности сформированы из ветеранов армии освобождения Косово, которые в конце 90-х боролись с сербами. В Белграде сербский министр по делам Косово Горан Богданович заявил, что создание таких сил лишь ухудшит ситуацию в регионе. В центре Москвы на улице Большая Ордынка во вторник вечером ОМОН разогнал демонстрацию антифашистов. Задержаны около 30 человек. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, всего в акции участвовало около 100 человек.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды. Мы выбрали для него те города, откуда к нам сегодня поступают новости. В Москве минус 5, облачно без осадков, юго-восточный ветер 3,6 метра в секунду. Петербург минус 4, облачно, снег, юго-восточный ветер 3,6 метра в секунду. В Екатеринбурге минус 12, облачно, снег, юго-восточный ветер 3,6 метра в секунду. А в Праге плюс 2, пасмурно, дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Вот такая погода сегодня ожидается в некоторых городах, откуда мы получаем сегодня новости в программу «Время свободы». Итак, обратимся к главной сквозной теме программы. 19 января в центре Москвы были застрелены корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова и известный адвокат Станислав Маркелов. Он представлял интересы семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Юрием Будановым и работал по другим громким делам. Кстати, этой же теме сегодня в 13 часов 7 минут будет посвящен час прессы на волнах «Радио Свобода». Эту программу сегодня ведет Елена Рыковцева, и в ней принимают участие журналисты, коллеги адвоката Станислава Маркелова, обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, заместитель редактора отдела расследований газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин, адвокаты Магомед Абубакаров из Грозного и Василий Калинин из Костромы. Они представители Института верховенства права, которым руководил убитый Станислав Маркелов. И напомню, час прессы выйдет в эфир сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. А вот вчера, 20 января, в Петербурге около 100 человек приняли участие в акции памяти адвоката Станислава Маркелова и внештатного корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. На митинге побывала наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Адвокат Станислав Маркелов вел многие дела, связанные с антифашистами. Он участвовал в процессах по убийствам 19-летнего антифашиста Александра Рюхина, эколога и антифашиста Ильи Бородаенко, скейтера и антифашиста Стаса Карипанова, был защитником обвиняемого в хулиганстве антифашиста Алексея Алесинова. Именно поэтому в Петербурге было решено провести акцию памяти адвоката и убитой вместе с ним журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой на Лиговском проспекте 10 у магазина «Буквоед», на том самом месте, где в ноябре 2005 года был убит студент-антифашист Тимур Кочерава. Организаторами акции выступили представители петербургского антифашистского движения. «Это убийство подтверждает, что мы очень разобщены, и поэтому нас можно перестрелять поодиночке. Антифашисты не могут не почтить память Станислава Маркелова», говорит Борис Габа из антифашистской ассоциации.
Насколько я знаю, он ничем другим, кроме дел вот такого рода, не занимался. То есть все его дела так или иначе как-то связаны либо какими-то преступлениями вокруг жертв Чеченской войны с чеченской стороны, либо преступлениями, связанными с теми или иными нападениями на участников всевозможных антифашистских акций, или просто вот акции, связанные с тем же самым движением, типа движения «Недавнее Собом». Просто убит человек, убит явно по политическим мотивам, убит явно как человек, связанный с борьбой с фашистской угрозой, которая задвигается на нашу страну, теми настроениями, которые в головах очень многих у нас в нашей стране господствуют.
Дают ли что-нибудь подобные акции памяти, акции протеста?
Они скорее нужны тем, кто в них участвует в первую очередь. интересы тем, кто уже немножко готов на эту тему задуматься. И если те же самые средства массовой информации хотя бы чуть-чуть дадут людям понять, что есть те, кто собирается на подобные акции, есть те, кто не хочет мириться с происходящим в нашей стране, может быть, эти акции помогут людям немножко сплотиться.
Все, кто хотели почтить память убитых 19 января в Москве адвоката Станислава Маркелова и внештатного корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, пришли к магазину «Буквоед» на Лиговском с их фотографиями, цветами и свечами. А потом от места встречи прошли к Марсову полю. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Кроме того, что адвокат Станислав Маркелов представлял интересы семьи Кунгаевых, чья дочь Элиза была убита полковником Юрием Будановым, он также работал по делам антифашистов и защищал подмосковного журналиста Михаила Бекетова. Журналистка Анастасия Бабурова вела эти темы в газете. Считаете ли вы убийство адвоката, ну и журналистки тоже, политическим? Это сквозная тема сегодняшней утренней информационной программы «Время свободы» и тема нашего диалога со слушателями. Проступают сообщения, смс-сообщения, сообщения на пейджер. Прочитаю одно-два сообщения. Буданов – это слишком примитивно, слишком на поверхности. Провокация и подстава. Скорее всего, нам показали, чего стоят власти и правонарушительные органы. И второе, нас предупредили молчать и бояться. Таково мнение слушателей Майоровых. Еще одно сообщение от Владимира из Московской области. Убийство Маркелова – это очередное преступление власти, опорой которой являются так называемые службы безопасности. И вот с таким же вопросом, считаете ли вы убийство адвоката политическим, мы обращались к жителям нескольких городов России. В Екатеринбурге с народом общалась Дарья Здравомыслова.
Это интересы людей, которые стоят за делом Буданова. Это, в принципе, ведь Буданов человек военный, выполнял приказы государственные. Но уж как он выполнял, это уже другой разговор. Я считаю, что за всем этим стоит государство, которое просто не хочет видеть, что вокруг него делается.
Убийство адвоката я не считаю политическим. Это дело тех сил, которые бросают вызов власти России и хотят показать, что она абсолютно беззуба, слаба и не может защитить своих граждан. Это дело не раскроют, так же, как не раскрыли дело убийства журналиста Холодова, Старовойтовой. Это дело из разряда нераскрываемых.
Очень сложно назвать убийство адвоката Маркелова политическим, потому что нет ни одного факта, который бы прямо указывал на причину убийства. Поскольку Маркелов защищал не только чеченскую семью, пострадавшую от полковника Буданова, поэтому заказчиками убийства могли выступить как минимум несколько структур, в том числе и чеченских.
У нас в стране переходной период, поэтому, в принципе, допустить это можно. Это может быть кому-то выгодно.
Возможно. Просто криминальные разборки для нашей страны нормально. Они стали уже типичными. А у нас и криминал, и власть, они взаимодействуют. Последние 10 лет усугубляется ситуация в этом. Сращивание власти крупного капитала и криминала.
Чисто политически. А убийство совершил со стороны русского, а там, возможно, это убийство совершил со стороны чеченцев. Значит, он не оправдал надежды чеченцев.
Конечно же. В нашей стране, мне кажется, просто так редко убивают на бытовой почве. Это возможно в любой стране, просто это нам ближе, мы за этим следим, смотрим.
Скорее всего, я думаю, явно тут прослеживается его профессиональная деятельность. У нас все-таки не совсем правовое государство. Суды, они у нас не являются независимыми. На них оказывается большое давление.
Я думаю, с правительством все-таки связано. Какая-то связь есть. Невыгоден, помешал, что-то где-то знал. Слишком часто так решаются проблемы. Убрали человека, проблемы нет. Хотя проблемы остаются все равно.
Возможно, конечно, каким-то образом дать повод для международного конфликта. Американцам выгодно. Они как бы ведут такую психологическую борьбу.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы убийство адвоката Маркелова политическим. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Культура, новости и комментарий». У микрофона Игорь Померанцев.
В Индии художник Саед Хадер Раза, открывая выставку собственных работ, обнаружил, что в экспозиции много подделок. Владельцы галереи Думимал сразу же закрыли выставку, объяснив при этом, что картины прислал племянник художника, поэтому никто не подумал о возможном подлоге. 86-летний художник с 1950 года живет в Париже, но часто бывает в Индии, где он учредил специальный фонд помощи молодым художникам. Его картины выставляются по всему миру и высоко оцениваются на рынке. Правительство Великобритании планирует создать радиостанцию для заключенных. Станция должна вещать 12 часов в сутки в 140 тюрьмах Англии и Уэльса. В основном будут образовательные передачи, обращения самих заключенных и передачи друзей для них. Проект оценивается в 2 миллиона фунтов стерлингов. Деньги могут быть получены либо из государственного бюджета, либо от благотворительных организаций. По мнению некоторых членов правительства, создание такой радиостанции является напрасной тратой средств, которые могли бы пойти на улучшение быта заключенных. Чешские чиновники распорядились завесить черной тканью карту Болгарии, входящую в скандальную инсталляцию «Энтропа» чешского художника Давида Черны. Это сделано по просьбе болгарских властей, которым работа Черны показалась оскорбительной. На карте Болгарии изображены уборные турецкого типа. Оскорбительной инсталляция Черны показалась и Словакии, где посчитали неуместным намек на прошлую зависимость страны от Австро-Венгрии. Чешский вице-премьер Александр Вондра принес извинения Софии и Братиславе. Московское издательство «Вече» выпустило книгу историка Александра Шубина «Диссиденты, неформалы и свобода в СССР». Изложение охватывает период от смерти Сталина до кончины Черненко. Эту новость комментирует Иван Толстой.
На 380 страницах невозможно изложить такой большой процесс, полный судеб, страстей и незатянувшихся ран. Более того, еще не закончившийся, еще живой процесс. Но автор заслуживает несомненной благодарности. Его с огромной пользой прочтет старшеклассник, аспирант, профессиональный историк и просто современник тех лет. Александр Шубин добросовестно цитирует и дает высказаться всем героям своей книги – писателям, публицистам, идеологам, юристам. Причем Шубин не самоустраняется. Он присутствует, полемизирует, подправляет своих героев. Местами его стремление к взвешенности коробит. «Серьезные нарушения прав человека были характерны для обоих лагерей», – пишет он, – «но в СССР они обычно были грубее». Такая попытка объективизма не выдерживает критики. И все же эта книга не только про человеческое лицо страны, но и написанная с человеческим лицом. В России это следует считать немалой ценностью.
Это была рубрика «Новости культуры и комментарии». Ее представил и Игорь Померанцев, а комментарий был от Ивана Толстого. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В московском магазине «Библиоглобус» состоялась презентация новой книги петербургского историка Юлии Кантор. Автор исследует одну из самых засекреченных тем – «Тайное сотрудничество СССР и Германии в 20-30-х годах». Название книги – «Заклятая дружба». На представлении новой книги побывала Лиля Пальвелева.
В предисловии книги Юлия Кантор формулирует ряд вопросов, на которые затем пытается дать ответ. Вот некоторые из них. Как сказалось секретное сотрудничество на обороноспособности СССР и Германии? Под влиянием каких факторов принимались сложнейшие внутри- и внешнеполитические решения в Москве и Берлине до и после прихода к власти Гитлера? Знала ли Европа о том, что Советский Союз и Германия нелегально испытывали новейшие танки, самолеты, отравляющие вещества на российских полигонах? Многие документы, утверждает Юлия Кантор, здесь впервые предаются гласности. Но как удалось их разыскать?
По работе, а работаю я в Эрмитаже, и моя специальность – это перемещенное искусство, перемещенное во время Второй мировой войны. Я постоянно контактирую с архивами как Германии, так и России. В частности, работаю в Федеральном архиве Кобленца, в Военном баварском архиве, в архиве внешнеполитического ведомства Германии. Книга, по сути, базируется на именно неизвестных ранее документах. И документы, которые использованы из наших архивов, российских, в частности, Центрального архива ФСБ России, это документы, попавшие к нашим контрразведчикам в конце войны, понятно, каким путем, представляют достаточно любопытную картину, связанную как раз с контактами в военной сфере.
О том, что противники будущей войны до нее тесно сотрудничали, в общем, известно. Однако, по мнению автора, до сих пор эти сведения были неполными.
Именно в Филях был завод Юнкерса, того самого Юнкерса. Скрыть танковую школу под Казанью в Каме, школу химической войны, так называемой, в Томке, это Средняя Россия, и, наконец, Липецк, где была авиашкола, одно из самых, кстати, успешных совместных предприятий конца 20-х годов, было невозможно. Но сотрудничество, на самом деле, было не только вот в таких ярко выраженных формах. Оно шло по самым различным и технологическим каналам. Были совместные учения, которые закончились после смерти Гинденбурга, то есть уже в 1934 году. Последние учения были вот 1933-1934 год. Наши военачальники, военспецы, как их называли, учились в Германии. Были совместные учения, как я уже говорил, и на территории Киевского округа, и многих других. Ведь Германии запрещено было иметь вооружение по Версальским соглашениям, именно поэтому она была так заинтересована в контактах с нашей страной. А Россия после революции не имела такого военного потенциала и могла его наращивать только с помощью, опять же, также отверженной вот новой мировой системы Германии. Две пари Европы, так назвал Ллойд Джордж, эти две страны, они объединились, знаете, по методу от противного. И, в принципе, у нас и в Германии, как западной, так и восточной, по разным причинам, до объединения было не принято говорить о том, что сотрудничество продолжилось после 1933 года. Просто перешло в другую абсолютно фазу. Советские военные, именно потому что они учились в Германии, отлично понимали ситуацию там, и чем опасна фашистская Германия, вот они как раз и стали фигурантами дела военных. Уже Сталин как раз был активнейшим протагонистом сотрудничества с Германией.
Книгу «Заклятая дружба» выпустило издательство «Питер» тиражом 3500 экземпляров. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правительственная российская газета в среду 21 января опубликовала новый текст Конституции Российской Федерации. В центре Москвы на улице Большая Ордынка во вторник вечером ОМОН разогнал демонстрацию антифашистов, содержанную около 30 человек. В Верховном суде Дагестана коллегия присяжных во вторник признала Расила Мамедрезаева виновным в убийстве лидера местного отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:48. В студии программы «Время свободы» я приветствую сегодняшнего обозревателя газет Валерию Шабаеву. Второй раз уже за сегодняшний день приветствую. И я думаю, что в этот раз, точнее, я знаю, потому что мы перемолвились уже парой слов, мы сейчас будем говорить о теме, которая волнует без исключения каждого россиянина, о деньгах. Ну, или почти каждого.
Ну, а как же, почему же почти? Я думаю, что каждого без исключения, ну, за исключением, вероятно, младенцев.
И тех, у кого денег совсем нет. Нет, люди чаще.
Ну, как-то да, это я плохо себе представляю. Ну, короче говоря, всем остальным мы сообщим, что власти, похоже, начали операцию по спасению курса рубля. И пишет сегодня об этом газета «Ведомости». Чиновники предупредили, что его падение замедлится, а затем сменится ростом. А Центробанк отругал банкиров за игру против рубля. Те как раз исчерпали возможности по скупке валюты. И рубль подорожал впервые с августа 2008 года. Ура! Это уже не «Ведомости», это уже я говорю.
Ну, а вот подорожал, правда, как-то неубедительно.
Неубедительно пока. Подорожал. И «Коммерсант» сейчас нам откроет некоторые подробности. Тоже пишет газета о том, что впервые за многие недели девальвации торги долларом на ММВБ закончились укреплением рубля. Хотя официальный курс рубля на сегодня, как и на вчера, снизился. Валюту уже продавал не Центробанк, а банки. И у них катастрофически не хватало рублей на уплату НДС. Как минимум неделю-две курсу предсказали предсказывают относительную стабильность. Правда, в рамках политики плавающего рубля Банку России придется играть на валютном рынке самому с собой, ибо рублей, не подконтрольных Центробанку, в стране просто не осталось, замечает газета «Коммерсант». Ну, а «Время новостей» тоже пишет о том, что дело все вот именно как раз в налоговых выплатах, и именно с этим связано вот это вот некоторое такое относительное, не очень убедительное и не очень выразительное укрепление курса рубля. Отмечает, опять же, газета, что объем операций достиг рекордных 665 миллиардов рублей. Ну, вот российские банки, которые последние две недели активно скупали дорожающие доллары и евро, теперь почувствовали дефицит рублевой ликвидности. Как раз потому, что рубли участникам рынка потребовались для проведения налоговых выплат, которые вот как раз вчера-таки и начались. Газета полагает, что, ну, полагает, не исключает, во всяком случае, что до конца недели рубль будет укрепляться, но в среднесрочной перспективе спрос на валюту останется по-прежнему высоким, несмотря на нехватку рублей. Ну, а о том, что будет дальше, не в среднесрочной, а в более долгосрочной перспективе, вчера говорил вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин, а сообщает об этом газета «Известия». Так вот, в ближайшие несколько лет российский рубль вновь укрепит свои позиции.
Ну, чтобы сделать такой прогноз, по-моему, даже экономистом быть не надо, наверняка не пальцем в небо попадешь.
Да, безусловно. А как раз вот это заявление, отмечают «Известия», совпало удивительным образом с тем моментом, когда доллар в России перешагнул еще один рубеж, а официальный курс составил уже 33 рубля 41 копейку. Но Кудрин полагает, что и это мы преодолеем, и бросил такую загадочную фразу о том, что курс рубля станет равновесным.
Ну что ж, курс рубля плавающий, это единственное, что я пока поняла. Ну, 7 футов под килем, что ли, пусть плывет.
Валерия ветер в паруса.
Да, ветер в паруса. Сегодня газета читает Валерия Шабаева. Встретимся обязательно далее в программе «Время свободы». А этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Чехии. В Праге демографы и политики из европейских стран встретились для обсуждения и решения проблем, связанных с критической демографической ситуацией в Европе. В идеале, по прогнозам Евросоюза, к 2060 году страны с низкой рождаемостью, к которым относятся Венгрия, Чехия, Италия, Словакия и другие, должны достигнуть отметки 1,5 ребенка на каждую женщину. Ну, это статистическая, естественно, величина. При нынешних показателях ученые считают этот прогноз слишком оптимистичным. В Чехии, как и в других странах Европы, все чаще молодые люди на первое место ставят карьеру, а не создание семьи, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Ксения Крейндель.
Средний возраст будущих мам в Чехии – 27 лет. Почему молодые девушки в Европе сегодня больше думают о карьере, а не о продолжении рода? С этим вопросом я обратилась к менеджеру одной туристической компании в Праге, 27-летней Луции. Эта девушка называет себя карьеристкой, а давняя мечта стать мамой 4 детей уже для нее не актуальна. Сейчас у молодежи много возможностей. Например, мы любим часто путешествовать. Хотим получить порой не одно образование – и, соответственно, найти хорошую работу, построить свой дом, купить машину. Мы хотим, чтобы эти возможности имели и наши дети, чтобы они росли в достатке, могли учиться в университетах, посещать другие страны. Поэтому, на мой взгляд, молодежь в Чехии сегодня на первое место ставит карьеру бизнесвумен, а не карьеру мамы. Как указывают демографы, в целом по Евросоюзу на 2007 год показатель рождаемости составлял 1,5 ребенка на женщину. Чтобы обеспечить положительный естественный прирост населения, эта цифра должна быть равна 2,1. В России на 2007 год доля рождаемости составляла 1,3, в Чехии 1,44. От року 1993. В 93 году, когда Чехия стала независимым государством, доля рождаемости стала резко падать и достигла минимума в 1999 году. Тогда показатель новорожденных составлял 1,13 на каждую женщину. С того момента, конечно, все изменилось, но к отметке Европейского Союза в 1,5 мы еще придем не скоро. Журналисты любят говорить о бэби-буме в нашей стране, но мы всячески стараемся опровергать опровергать это мнение. Это впечатление складывается потому, что многие девушки стали мамами к 30 годам. Мамы становятся образованными, но рожают, как правило, только одного ребенка или вовсе не спешат заводить семью. Возникает проблема бездетности. Велика вероятность, что в будущем доля бездетных женщин, сейчас она составляет 7%, может увеличиться до 20%, говорит президент Ассоциации чешских демографов Йитка Рихтарикова. Для людей с низким достатком большую роль играет социальная поддержка государства. Увеличивается процент матерей-одиночек, которые получают дотации. В 2007 году в Чехии их количество составляло 34%. Квартирный вопрос и трудоустройство – другие факторы, тормозящие рост населения. У женщины с ребенком меньше шансов найти хорошую работу, тем более если она не имеет образования. К примеру, во Франции, где, как считают эксперты, стабилизирована семейная политика, мама имеет право выбора – остаться дома или выходить на работу. В том и другом случае она получает пособие. Доля рождаемости в этой стране составляет 2 ребенка на каждую женщину. Через несколько дней после родов ее навещает представитель социальной службы и предлагает ознакомиться с так называемой туристической картой. В этом документе прописаны предложения и условия, связанные с трудоустройством. Продолжает Йитка Рихтарикова.
То znamená, není to jako například в České republice, kde jedna vláda zavede nějaké přídavky.
В Чехии, когда одно правительство сменяет другое, принятые ранее законы часто перестают работать. Во Франции же вопросы семейной политики имеют надежный фундамент. Это касается не только дотации на детей, но и жилищно-коммунальных вопросов. Государство предоставляет устойчивую социальную защиту, благодаря которой ребенок будет воспитываться в хороших условиях. У семьи появляется жилье. Женщины имеют больше возможностей. Мама выбирает, отдать ребенка в детский сад или нанять бэбиситера. К примеру, соседка, у которой уже есть свои дети, может присматривать еще за 2 вашими при наличии лицензии. А специальная социальная служба постоянно проверяет, при каких условиях это осуществляется, в каком состоянии дом или квартира, сколько детей, соблюдается ли гигиена, какова разница в возрасте между детьми и насколько работа няни соответствует качеству. У нас никто пока не следит, у какой няни, в каких условиях воспитывается малыш. В Чехии тоже прорабатывается система легализации сиделок для детей. Но там лишь прописана зарплата няни, и ничего не сказано об условиях. Рождаемость в Европе продолжает сокращаться. Растет число пожилых людей. Эксперты предупреждают, к 2050 году число жителей старше 65 лет в Европе удвоится и составит 30%. Ученые надеялись, что демографическая ситуация в странах Европы начнет меняться. Но принимая во внимание наступивший экономический кризис, прогноз Евросоюза по увеличению рождаемости под большим вопросом. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Заканчивается первый час утренней информационной программы «Время свободы». Но программа будет трехчасовой до 10 утра, и главная ее тема – является ли убийство адвоката Маркелова, которое произошло в центре Москвы 19 января, политическим. Мы просим наших слушателей присылать свои ответы на этот вопрос к нам в студию на пейджер и смс-сообщением. Некоторые сообщения поступили еще. Если при Ельцине бесчисленные безнаказанные убийства были лишь бандитскими, то при путинской власти властные вертикали к бандитским прибавились еще и чисто политические. Так считает слушатель Хлебников. Дробут. И он упоминает имена Хлебникова, Политковского и Маркелова. «Страшно жить в бандитской России, господа», пишет Николай Васильевич. И... «Я считаю убийство адвоката Маркелова государственным террором». Это Борис из города Миасс. Продолжим освещать основную тему этой программы в 8 часов, а сейчас вскоре будет выпуск новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра
Нам
города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть 5-звездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770.